9. Все сильнее становится зреющая в душе эго ненависть к ужасной мясорубке, именуемой войной. И все заметнее эта ненависть влияет на мысли внешней формы, удерживающей душу в своем плену. Но временами в изболевшемся сердце просыпается надежда и скрашивает долгие часы одиночества и раздумий. Подобно рассветному лучу, она отгоняет черную тень отчаяния и делает немного светлее мрачные мысли. Но радуга – это только преломление лучей предзакатного солнца в проплывающем мимо облаке. Она не властна над грозовыми тучами и не в силах их разогнать. Так и призрачная надежда приходит и уходит, сменяясь долгими часами еще более черной тоски. Почему? О, почему ты, насмешливая Немезида, из всех земных монархов очистила и просветила именно того, кто так беспомощен, бессилен и нем? Почему ты зажгла огонь священной братской любви в груди человека, чье сердце уже чувствует леденящий холод смерти и тлена, чья сила ежечасно угасает, и самая жизнь тает, как пена на гребне морской волны? Теперь рука судьбы занесена над ложем страдания. Пробил час исполнения закона природы. Хотя автор не говорит прямо, однако совершенно очевидно, что он описывает жизнь и страдания прусского императора Фридриха III, душа эго которого некогда оживляла телесную форму первого франкского императора Хлодвига. Умер старый император, и молодому наследнику надлежало занять его место. Даже бессловесный и беспомощный, он все равно оставался императором, самовластным, повелителем миллионов подданных. Жестокая судьба воздвигла ему трон на самом краю могилы, лишь подразнив его славой и властью, и он послушно прошел через церемонию коронации, хотя уже не мог думать ни о чем другом, кроме своих страданий. Измученная форма была выхвачена из своего теплого гнездышка, свитого среди роз и пальм, и перенесена с благоуханного юга в сторону холодного севера, где воды замерзают и превращаются в алмазные рощи и горы из застывших волн. Он спешил туда, чтобы царствовать и чтобы умереть. 10. Все дальше и дальше мчится черное, извергающее пламень чудище, сотворенное человеком, чтобы отчасти покорить время и пространство. С каждой минутой все дальше и дальше от целительного ароматного юга уносится поезд. Подобно огнедышащему дракону он пожирает расстояние, оставляя позади широкий шлейф дыма, искр и копоти. Его длинное, гибкое и подвижное тело, извиваясь и шипя, как гигантская черная змея, быстро скользит сквозь горы и поля, леса, луга и тоннели, и монотонное покачивание вагона успокаивает усталого пассажира, больную и скорбящую форму, погружая ее в сон. Во дворце на колесах чистый и свежий воздух, роскошно обустроенный вагон полон экзотических растений. И вот из грозди дивно пахнущих цветов выплывает вместе с ароматом сказочная королева грез, сопровождаемая свитой веселых эльфов. Дриады заливаются смехом в своих увитых зеленью беседках, и пока поезд мчится вперед, навевают его пассажирам сны с зелеными лугами и прекрасными видениями. Мерный грохот колес постепенно сменяется ревом отдаленного водопада, но затем стихает, превращаясь в серебряные трели прозрачного ручья, и душа эго уносится в страну грез. Она летит через эоны времени и многочисленные жизни и чувствует себя погруженной в различные, непохожие друг на друга формы и личности. Вот она превращается в великана, йотуна. Йотун в скандинавской мифологии – великаны, первоносельники мира, предшествующие богам и людям, носители великой мудрости. Который мчится в Муспельсхейм. Пельсхейм – младший Эдди, огненная страна, существовавшая еще до начала творения. обитель, предводительствуемых Суртуром, Суртом, огненных сынов Муспелля, великана, олицетворяющего мировой огонь.
Где правит Суртур с огненным мечом. Она храбро сражается с полчищами чудовищ и одним взмахом своей могучей руки обращает их в бегство. Затем душа видит себя уже в северном мире туманов, проникает под видом храброго лучника в Хайльхайм, царство мертвых, где темный эльф рассказывает ей о прошлых ее жизнях и их мистической взаимосвязи. «Почему человек страдает?» – спрашивает душа эго. «Потому что хочет стать единым», – следует насмешливый ответ. И вот уже душа эго стоит перед священной богиней Сагой. Богиня поет ей песни о подвигах германских героев, об их добродетелях и пороках. Она показывает душе могучих воинов, павших от руки ее многочисленных прошлых форм на полях сражений и под священными сводами дома. Душа видит себя в образе девушек и женщин, юношей, старцев и детей. Она чувствует, что умирает много раз, вернее, умирают ее формы. Вот она умирает в образе героя, и сердобольные валькирии уносят ее с кровавого ложа на поле битвы в обитель блаженства, под сияющую крону Волгаллы. А вот другая ее форма испускает последний вздох и низвергается в холодный и лишенный надежды мир раскаяния. Вот она сомкнула свои невинные глазки и погрузилась в вечный сон, будучи младенцем. И прекрасные светлые эльфы тут же увлекли ее с собою, чтобы пересадить в другое тело, обреченный источник боли и страдания. И в каждом случае туман смерти рассеивался, и пелена спадала с глаз души эго, как только она пересекала черную бездну, отделяющую царство живых от царства мертвых. Так смерть постепенно превращалась для нее в пустой звук, лишаясь смысла. И в каждом случае убеждения и верования смертного приобретали объективную жизнь и форму для бессмертного, как только он переходил через мост, но затем начинали таять, растворяться и исчезали совсем. «Каково мое прошлое?» – спрашивает душа эго у богини Урд, самой старшей из сестер Норн.
Норны – низшие женские божества, определяющие судьбу людей при их рождении, возвещая волю Орлога или Урлага, буквально закона судьбы, Рока.
В прорицании Вельвы в младшей Эдди названы три норны – Урд – судьба, прошлое, Верданди – становление, настоящее, и Скульд – долг, будущее. Почему я страдаю? В руках у богини длинный свиток, она разворачивает его и называет ему множество имен смертных существ, в каждом из которых душа эго узнает одну из своих прежних форм. Когда же она доходит до предпоследнего имени в списке, она видит окровавленную руку, творящую бесконечные подлости и жестокости, и содрогается. Вокруг злодея теснятся его простодушные жертвы и взывают к Орлогу об отомщении. «Каково же мое настоящее?» – спрашивает напуганная душа у Верданди, второй сестры. «Ты несешь наказание, назначенное тебе Орлогом», – следует ответ. «Знай же, что Орлог не ошибается в своих приговорах, как это случается с глупыми смертными». «Каково же мое будущее?» – в отчаянии спрашивает душа эго у Скульд, третий из Норн. «Неужели вся жизнь моя пройдет в слезах, и нет для меня надежды?» Но ответа нет. Спящему показалось, что какая-то неведомая сила зашвырнула его куда-то сквозь пространство, и в следующее мгновение он оказался в давно и хорошо знакомом месте, в королевской беседке, где он сидел на скамеечке, как раз напротив старой пальмы. Перед ним, как и прежде, расстилался широкий голубой простор моря, отражающийся на прибрежных камнях и скалах, и одинокая изломанная пальма все так же грозила ежеминутным падением. Нежный мягкий шелест беспрерывно накатывающихся на берег легких волн, похожий на человеческий голос, напомнил душе эго о клятвах и обетах, данных не так давно под сенью этой беседки, и человек страстно повторяет во сне произнесенные ранее слова: «Никогда, о, никогда я впредь не пожертвую ради суетной славы или собственных амбиций ни единым сыном моей Родины. В нашем мире и так хватает неотвратимых страданий и слишком мало счастья и радости, чтобы я добавлял к этой горькой чаше целый океан боли и крови, именуемой войной. Даже думать не желаю о войне. О нет, больше никогда».